Добрый вечер. Сегодня, как знающие люди и персонально Алексей Валерьевич Кузнецов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сказали, что это сотая передача.
Да.
Со времен, как бы это назвать? Ты знаешь, надо какой-нибудь для того, когда эхо грохнули, закрыли, грохнули, нужно какое-то особое выражение придумать, как у нас сейчас принято, вроде хлопка или, знаешь, отрицательного всплытия, что-нибудь такое.
Ну, для, так сказать, того...
Отрицательное открытие.
Да, отрицательное открытие эхо, например. Да. Для того, что мы считаем, вот 100-я передача в этой студии, как раз слово-то придумано, релокация, да, после релокации.
Да, ну, релокация, она сомнительна, так называют себя те, кто покинул родину в тяжелый час.
Ну, да.
Да.
Но сегодня действительно вот. 100-я передача, в это трудно поверить, в это постоянство временного, но тем не менее я благодарен тем нашим зрителям, которые на протяжении всего этого времени пишут нам и благодарят за то, что мы нашли возможность остаться в эфире.
И еще, ты знаешь, это как спасибо еще и мотоциклу, помнишь, да?
Конечно.
То вот Роза Блинова нам пишет, я в Ютьюбе недавно, но очень довольна, что он, Ютьюб, мне вас рекомендовал, очень нравится.
То есть Ютьюбу тоже спасибо, не только нашим зрителям.
Да, пришла Роза Блинова по рекомендации Ютьюба.
Ну, хорошо, что не только наша старая эховская аудитория с нами, но и продолжают подтягиваться новые люди. Это всегда приятно. Будем стараться для них по возможности поинтереснее работать. Я не случайно выбирал сегодняшнее дело, оно... именно юбилейный, это юбилейный выбор, такой праздничный, и аргументы в пользу этого выбора следующие. Во-первых, мы дело Каласа предлагали несколько раз, еще в эховские времена, его не выбирали, ну, возможно, в тех подборках, что мы предлагали, не слишком авантажно все это дело звучало, но это действительно из числа знаменитых судебных процессов, это одно из тех дел, которые для Франции необычайно значимы, фигура Жана Каласа по-прежнему одна из тех, которую образованный француз, так сказать, без труда назовет, она вызывает ассоциации. Конечно, спасибо за это Вольтеру. Не забудем, что вообще-то судебная хроника – это не совсем специализация Жанна Мари Аруэ. И, по сути, о двух знаменитых узниках, о двух знаменитых жертвах системы французского правосудия старого режима мы во многом от него знаем. Первый – это «Железная маска». Потому что Вольтер в молодости, посиживая в Бастилии за разные шалости, еще встречал людей, которые помнили маску умершего в 1703, если не ошибаюсь, году, арестантом Бастилии. Ну а второй – это, безусловно, Жан Калас, для реабилитации которого Вольтер сделал необычайно много, но об этом я, конечно, обязательно расскажу. Собственно, в чем дело? 1761 год, сейчас Андрей нам покажет, как у нас уже стало принято, привяжемся к карте, мы отправляемся на самый юг Франции, Тулуза. Тулуза, и не случайно, Тулуза, об этом сейчас тоже будет идти речь, город, который является исторической столицей, исторической области Лангедок. Области, которая в религиозном отношении имеет особенно сложную историю. У Франции вообще непростая религиозная история, но давайте вспомним, что именно туда, именно в эти края в свое время был организован отдельный специальный крестовый поход.
Все помнят... спецкрестовый поход против катаров.
Совершенно верно, так называемые альбегойские войны, альбегойский крестовый поход, именно из него вот эта легендарная фраза «убивайте всех, Господь узнает своих», которая является, я бы сказал, ну, такой лидирующей мыслью многих специальных крестовых походов во все времена. И вот эта вот религиозная напряженность, которая была характерна для XI-XII века, она продолжает в Тулузе особенно ярко чувствоваться, и в XVIII веке только теперь речь идет об отношениях между большинством французскими католиками, католицизм официально государственная религия Франции в это время, и меньшинством, но при этом меньшинством довольно заметным и довольно влиятельным. Это французские протестанты, реформисты, как их часто называют, но у нас привычнее название гугеноты.
Да, они кальвинисты, и одна из вещей, что прадедушка и предшественник тогдашнего короля Людовика XV, Людовик XIV, отменил Нанский эдикт своего отца, который предоставлял и территории, и укрепленные районы, и равенство предоставлял фактически гугенотам.
Да,
это уже отменено.
Надо сказать, что вообще история взаимоотношений гугенотов и католиков во Франции, она гораздо сложнее, чем нам кажется. Ну, откуда мы ее знаем? Мы знаем ее из романов Дюма, разумеется. «Королева Марго» и, естественно, «Мушкетеры» с великой, я считаю, фразой Портоса, которая выдает в этом, принято считать, очень недалеком человеке, на самом деле человека очень трезвомыслящего, когда Портос на бастионе во время знаменитого завтрака говорит: а мне вообще не по душе убивать гугенотов только за то, что они поют по-французски те псалмы, которые мы поем на латыни. И вот дело в том, что когда начинается реформация в XVI веке, когда еще жив Кальвин, да, великий, так сказать, женевский раскольник, французские короли первое время стараются, у них не очень получается, но они стараются поддерживать некое подобие религиозного мира. И издаются эдикты, похожие на вот знаменитый, упомянутый тобой Нанский эдикт веселого короля Анри IV, да, о том, что вот не надо использовать слова, не надо католиков называть папистами, не надо гугенотов называть еретиками, да. Значит, вот у этих такие области, у этих такие области. Вот от этого просим воздерживаться. Но в конечном итоге побеждает так называемая католическая лига, которая в нашем сознании, опять-таки, благодаря Дюма, справедливо связывается с герцогами де Гизами, и периодические попытки установления религиозного мира перемежаются с длительными периодами католической реакции, католических гонений. Сразу хочу сказать, гугеноты тоже не всегда были в этих вопросах белыми и пушистыми. И вот те события, которые будут упоминаться, в частности, Вольтером, которые действительно имеют немалое значение для дела Каласа, то, что в 1762 году, когда готовится казнь Жана Каласа, одновременно город Тулуза готовится к очень большому празднованию, это празднование 200-летия гугенотской резни в Тулузе. Когда в 1562 году, значит, от 3 до 4 тысяч человек погибло в результате столкновений между католиками и гугенотами. Но не всегда упоминается, что да, резня получилась действительно резня гугенотов, поскольку католиков было значительно больше, на их стороне было численное преимущество. Но гугеноты тоже приняли активное участие в том, чтобы возникли те события, которые привели к этой резне. Да, там все достаточно непросто. Но как раз вот, собственно, Вольтера, ведь его знаменитый трактат, который он напишет об этом деле, это трактат в защиту терпимости. Вольтер не защищает гугенотов в принципе. Он не говорит, что они белые и пушистые, а католики черные и короткостриженные. Да? Он против нетерпимости вообще. Потому что злая ирония заключается в том, что как раз Жан Калас, хотя он и был протестантом и во многом, собственно, поэтому стал жертвой вот этой вот страшной судебной ошибки, я бы даже сказал, судебного преступления. Вот. Но он как раз человек абсолютно, он не фанатик, он не из тех гугенотов, глядя на которых хочется немедленно принять католицизм. Ну, собственно, к делу. Да? 13 октября 1761 года, сейчас Андрей нам покажет еще одну картинку, это самый-самый старинный центр Тулузы, вот там вот, где стоит красная меточка, там до сих пор, это музей сейчас, находится Maison Calas. Дом, трехэтажный дом, два верхних, сейчас вы его увидите, следующую картинку, Андрей, покажите, пожалуйста. Значит, это такой типичный Это панорамный вид. Там в глубине вот этих зданий мы видим первую линию на набережной, а за ними, следующая картинка, расположена такая типичная лавочка того времени. Вот два этажа жилых, и на первом этаже находится, собственно, лавка, потому что Жан Калас торговец. Он торгует мануфактурой, галантерейным товаром, то есть тканями, у него магазин тканей, причем специализация его колониальные товары. Большая часть тканей, которые он предлагает, поставляются из индийских колоний. 61-й год. Клонится к закату Семилетняя война, та самая, которая окажется для Франции в этом смысле очень несчастливой. Франция, по сути, именно после этой войны перестанет быть великой колониальной державой, ну, хотя с этим можно там спорить, еще африканские колонии, да, Северная Африка, арабская и так далее остается, но практически потеряна Канада и практически потеряна Индия. Но до подписания договора еще пройдет, так сказать, больше года, в 63-м закончится официально война. Хотя то, что на этой войне дела идут не очень хорошо, уже понятно. Хотя вроде в 61-м все выглядит неплохо. Король Фридрих II вроде бы мечется по Европе, загнанный и так далее, но неважно. Эта война, в общем, непосредственного отношения к нашей истории не имеет. Значит, вот в этой самой... В этом доме одновременно лавочки Каласа на втором этаже в гостиной ужинают 4 человека. Сам Жан Калас – это совсем уже не молодой человек, ему 63 года в момент описываемых событий. Его жена и двое из их сыновей. Вообще семья гораздо больше, у них 6 детей, 4 сына и 2 дочери, но, значит, 2 дочерей в этот момент нет дома, они у кого-то там гостят, 1 из сыновей нет, потому что он не живет с родителями, он принял католицизм. Он принял католицизм под влиянием своей няньки, она, так сказать, ревностная католичка. И отец принял это решение спокойно. Это очень важно для этого дела, что когда, значит, один из его сыновей объявил, что он намерен перейти в католичество, отец сказал, ну, ничего, главное, чтобы для тебя это было твоей настоящей верой. В общем, смысл его фразы таков, что главное, чтобы ты это делал не по конъюнктурным соображениям, а потому, что ты действительно считаешь, что вот так правильнее. И хотя сын из дома после этого уходит, не со скандалом, его не выгоняют, но просто ему неудобно оставаться дома после того, как он, ну, скажем так, предал религию своих отцов и дедов, да, но отец ему назначил ежемесячные выплаты, то есть он продолжает, хотя тот взрослый уже человек, он продолжает ему оказывать материальную поддержку. И еще одного сына нет по каким-то там причинам, одного из младших сыновей. Значит, в доме находятся 2 сыновей. Самый старший Марк Антуан и один из младших по имени Пьер, и к ним пришел в гости молодой человек по фамилии Лавес. Это сын, значит, он сложными с этой семьей связан связями, извините за повтор. Значит, во-первых, он сын очень близкого друга самого Жана Каласа. Его отец, известный французский адвокат Лавес, он живет в другом городе, но вот они дружат по каким-то там, так сказать, общим делам. Во-вторых, сам молодой человек друг Пьера Каласа. Иногда пишут Марк Антуана, нет, Марк Антуан их старше, и если бы он был другом Марка Антуана, там тогда совсем странно выглядело бы один из поступков старшего из сыновей Каласа. И кроме того, он, похоже, ухаживает за одной из дочерей. Он накануне приехал из другого города, он не знал, что девушек не будет. Он приехал из другого города, пришел в гости, естественно, остался на ужин. Они ужинают, и где-то в районе 9 часов вечера Марк Антуан встает и говорит, что он пошел, ему надо идти. Никого, ни у кого это особенного удивления не вызывает, более того, хотя никто вопросов не задает, но, в общем, присутствующим более-менее понятно, куда он пошел. Дело в том, что Марк Антуан, которому под 30, по-моему, 28 лет ему было на момент гибели, он такой, как сказать, неудачник. У него амбиции литератора, но ничего из него по этой линии не получается. Он получил юридическое образование, получил ученую степень бакалавра, но дело в том, что по тогдашним законам протестанты, гугеноты не могут занимать никаких юридических должностей. Не только государственных, но даже в адвокатуре они не могут состоять. Да? Это для этого требуется получение специального разрешения на таком уровне, на котором его просто не дают. Это, в общем, очень напоминает историю с одним периодом в российской адвокатуре, когда для того, чтобы вступить в сословие присяжных поверенных человеку иудейского вероисповедания, нужно было получать разрешение министра юстиции. И за 15 лет действия этой нормы министр юстиции их не дал ни одного. И вот так, собственно говоря, и Марк Антуан Каллас адвокатом хотел быть, но ему не давали разрешения, а менять веру он отказывался, с какой стати, собственно говоря, он должен это делать. И вообще он такой, видимо, по жизни меланхолик. Он все время цитирует монологи Гамлета, он все время рассуждает о самоубийстве. Вот такой вот несколько задержавшийся в подростковой меланхолии человек. Он игрок, он, значит, ходок, то, что называется, поэтому, скорее всего, предположили все знавшие его люди, отправляется он не куда-нибудь, а в трактир 4 бильярда. Потому что это место, где он обычно проводит свои вечера, где играют в карты, где, так сказать, есть другие развлечения. И, конечно, ему этот семейный чопорный ужин скучен. Он хочет, так сказать, развлекаться. Поэтому ни у кого не вызывает это ни протест. Все привыкли, что Марк Антуан, если он встал и сказал, что у него дела, скорее всего, он идет 4 бильярда. Пьер Лавес. Через некоторое время, примерно час проходит, около 10 вечера, Лавес собирается уходить. Пьер говорит: пойдем, я тебя провожу, берет фонарь, потому что нужно пройти через нижний этаж, где находится, собственно, лавка, там темно, там никого нет. Поэтому, значит, Пьер берет фонарь, и они спускаются на этот самый нижний этаж, заходят в лавку, в помещение лавки, и с ужасом обнаруживают там мертвого Пьера, Марка Антуана. Прибегают на их крики, прибегают родители. А вот то, что произошло дальше, собственно говоря, по сей день остается большим знаком вопроса в этом деле. Я когда начал говорить о том, почему мы это дело выбрали, я это дело выбрал для юбилейной передачи, в нем есть все, что мы любим. В нем есть криминалистическая загадка, в нем есть нравы времени, в нем есть, так сказать, судебная борьба. Вот, собственно, криминалистическая загадка заключается в том, что совершенно непонятно, что произошло. Сначала, когда начали собираться зеваки, потом прибыла полиция и медик с ними, врач. Сначала супруги Каллас, а также двое молодых людей, согласно утверждали одно и то же. Значит, мы увидели, он лежит, его камзол аккуратно сложен, рядом лежит на прилавке. Парик в полном порядке, парик на месте, рубашка не помята, вообще никаких следов того, что происходила какая-то борьба или возня. Вероятно, у него случился удар. Ну, то есть инфаркт или инсульт. Врач осматривает тело и говорит: ну, позвольте, вот же, на шее. И обнаруживает на шее то, что на ученом языке называется странгуляционная борозда. То есть след веревки, ну, или какой-то другого, так сказать, веревкообразного явления, которым человек был, скорее всего, при жизни или непосредственно сразу после смерти. Она может возникнуть, если, так сказать, человек, скажем, был повешен в течение нескольких минут после того, как умер. Да, это иногда использовалось для инсценировки самоубийства. И вот эта самая странгуляционная борозда, которая категорически противоречит тому, что старички объясняют, можно было бы предположить, что они просто не знали о ее существовании, потому что его шея была закрыта воротником, который, в свою очередь, поддерживался таким широким, значит, пышно повязанным галстуком. Но дело в том, что через три дня, будучи, по сути, припертый в угол вот этими медицинскими свидетельствами, четверо дающих показания эти показания изменили. И следующая их версия, которую они теперь уже будут держаться до конца, никто из них от нее уже ни на сантиметр не отступит, заключается в следующем. Когда молодые люди спустились на первый этаж, они обнаружили, что он повесился.
И они его сняли.
И они его сняли и попытались очень неуклюже, абсолютно безнадежно
декорировать.
Попытались это дело скрыть, но вот как ребенок, который нашкодил и там чуть ли не собственными колготками пытается вот это вот варенье размазать по всему полу, чтобы в надежде, что его не будет заметно, да, этого пятна. Совершенно безнадежная попытка, но они попытались, как они потом, собственно, объясняли, посмертно спасти его от позора, потому что по тогдашним и законам, и обычаям, как следовало поступить с телом человека, совершившего самоубийство. Его положено было протащить по улицам, специальный ритуал был разработан на этот счет, протащить по улицам под улюлюканье толпы, после чего дальше было два возможных варианта. Либо бросить его на мусорную кучу, и с телами гугенотов поступали обычно именно таким образом, либо повесить посмертно, с телами католиков обычно поступали таким образом. Ни о каком, естественно, погребении, по какому бы то ни было христианскому обряду речь не шла, потому что отношение к самоубийству и у католиков, и у гугенотов абсолютно одинаковое. Да, это смертный, неизбывный, тягчайший грех, которому не может быть прощения ни при каких обстоятельствах. И вот, значит, якобы со слов семейства Калас и, значит, Лавеса, они предприняли вот такую вот попытку. Хорошо, а где он повесился? А вот он якобы, дайте, пожалуйста, нам следующую картинку, Андрей, сейчас мы несколько картинок посмотрим. Значит, ну, во-первых, вот это портрет, посмертный портрет самого Жана Каласа. Вот таким вот образом, значит, он выглядит, почтенный французский буржуа. Следующая картинка. Следующая картинка – это то, как художник уже 19-го, разумеется, века, поздняя гравюра, изображает их версию. Вот, так сказать, юноша светит, вот они его снимают. По их собственным утверждениям, они самодельную им сконструированную виселицу разобрали и спрятали. Значит, они обрезали веревку, сняли его, веревку зашвырнули за прилавок, а перекладину, в качестве перекладины он повесился на двух параллельных дверях. Сейчас мы эти двери чуть позже увидим.
О, Господи.
Да, а там не на чем больше, никакого вот крюка, ничего такого, что можно было бы естественным образом для этого использовать, помещений не было. Это, кстати, будет по сей день остается аргументом тех, кто говорит, что да ерунда, неужели он не мог найти более удобного места для того, чтобы покончить с собой, так сказать, чем вот выстраивать все эти шаткие конструкции. Так вот, якобы он взял с прилавка, лежавший там, я не знаю, как этот предмет назвать, у нас это называется метр. Вот такая палка, отрезок определенной длины, которой меряют ткань.
Ну да, аршин.
Аршин, был, аршин, да. Это называлось до революции, потом это называется. Метр, вот эту вот толстую деревянную палку, с одной стороны немножко стесанную, поэтому она не идеально круглая в разрезе, и это, собственно, тоже важно, да, то есть она могла теоретически не скатиться с этих дверей. Вот он якобы использовал. Андрей, нам надо добраться до дверей, поэтому дайте, пожалуйста, следующую картинку. Вот, это, сейчас двери, видимо, следующие, это процедура ареста, значит, когда появился на сцене человек, которому предстоит сыграть довольно важную роль в этом печальном деле, следователь Давид де Бурик, вот он, значит, первым делом, осмотрев помещение, А толпа уже довольно большая собралась, и в толпе уже идет ропот, что вот эти протестанты, вот они убили мальчика, и, мальчику по 30, но тем не менее, вот они убили сына, и высказываются версии, наверное, он хотел в католичество перейти, а вот они тут же, как это у них, у протестантов принято. Одним словом, совершенное мултанское дело, совершенное дело Бейлиса, когда... Еще совсем непонятно, что произошло, но у толпы уже абсолютно готов, чуть ли не в подробностях, они знают точно, что случилось, как это случилось, потому что никак по-другому и не могло случиться. И, соответственно, он производит арест, ну, а двери придется смотреть уже после перерыва на рекламу.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
А вот книга, которую мы сегодня вам предлагаем, это Джордж Оруэлл. Только не то, что вы привыкли у нас покупать, как это был «Скотный двор», или это 1984 год, а книга, сборник его публицистических выступлений, репортажей, эта книга называется 1945 год. Мне кажется, «руины» здесь слово лишнее, потому что понятно, что «руины», военные репортажи. Но действительно, Джордж Оруэлл, человек, который вплоть до того, или начиная с того, что написал в свое время рецензию на безумную книгу «Майн кампф», и очень хорошо все это понимал. Это для меня примерно вот почитать вот сейчас очерки Оруэлла, особенно о «Годе нулевом», вот о том, что 45-й год в Европе разрушенный, и Германия разрушенная, и Англия после бомбардировок, и Франция тоже побитая очень сильно, я не говорю о других странах, и о Восточной Европе, и о Советском Союзе. Была замечательная выставка в Цейгаузе в Берлине, была выставка Ли Миллер, которая, кроме того, что она была и актрисой, и моделью в свое время, она изумительный фотограф. Я думаю, что все помнят ее фотографию. Знаменитая была фотография, она сидит в ванне Гитлера. И стоят армейские ботинки перед этой ванной. Но она снимала действительно и руины, и снимала арестованных нацистов. И вот сейчас вот этот год нулевой, как сказано в знаменитом фильме, вот вы сможете о нем почитать, и о минусовых годах тоже военных, почитать у Джорджа Оруэлла. Я думаю, что это расширит наше с вами представление о Джордже Оруэлле намного. «Шоп-дилетант медиа», пожалуйста, книгу 1945 год, вы можете ее купить пока.
Ну вот, ну и мы наконец добрались до дверей. Андрей нам их торжественно показывает. К сожалению, фотографии не очень хорошего качества. Но вот важно что. Даже на этой фотографии видно, что это массивные двери, да? Это не нынешняя какая-нибудь там смесь фанеры с ДСП. По версии семьи Калас, он открыл створки, положил сверху вот эту вот самую измерительную палку, поскольку у нее, с одной стороны, она была слегка стесана, то она не каталась туда-сюда, а легла, значит, нормально, соорудил петлю и повесился. Надо сказать, что хотя в этом деле мало было нормальных следственных действий, но, судя по всему, был проведен следственный эксперимент. Причем для его проведения был приглашен крупнейший из имевшихся в городе специалистов по вопросу повешения. Был приглашен городской палач, который, правда, не пытался, собственно, сам эксперимент поставить. Он посмотрел на конструкцию и авторитетно сказал: «Не, не удержится». Потому что, сказал мэтр, он, когда, значит, повесится, у него начнутся конвульсии, он же себя ноги не связал, руки не связал, да? Он начнет биться в этих самых конвульсиях. И неизбежно либо руками, либо ногами эти самые двери заденет хотя бы одну из них. И все это, соответственно, должно рухнуть. Вот это по сей день остается одним из главных именно криминалистических вопросов в этом деле. Могла ли картина реальная соответствовать той, которую описывало семейство Калас со второй попытки? Надо сказать, что когда будет пересматриваться дело и будет процесс уже о невиновности уже казненного Жана Каласа, то очень крупный французский медик, хирург Антуан Луи, впоследствии прославившегося тем, что именно он один из главных продвигателей гильотины как средства казни. Названа она в честь доктора Гильотена, но именно доктор Луи сделал все для того, чтобы как наиболее гуманное, эффективное, да, там и прочие, так сказать, эпитеты, это дело было принято. Но это не мешает ему действительно быть очень крупным хирургом. Он написал для пересмотра дела Каласа, он написал целый научный трактат, в котором он доказывал, что при желании старший из сыновей Жана Каласа мог повеситься просто на дверной ручке. Ему не надо было просто, он должен был тогда лечь, да, просунуть голову в петлю, и поскольку он был крупным молодым человеком, тяжести собственного тела хватило бы для того, чтобы удушиться, да, не повеситься, но удушить себя таким вот образом. Ну, а в 20 веке один из английских энтузиастов расследования дела Каласа, потому что у этого дела есть такие энтузиасты, которые через много десятилетий продолжают искать ключи к ответу на вопрос, что же это было, решил провести такой эксперимент. Он нанял учителя гимнастики, школьного учителя гимнастики, возможно, исходя из того, что школьного учителя не жалко, заплатил ему, и тот, значит, ну, единственная договоренность была, что доходим до последнего шага, но последнего шага не делаем, да, так сказать, повеситься от него не требовалось, но от него требовалось залезть в эту конструкцию. Так вот, конструкция сверзилась таки при эксперименте, и школьный учитель жив остался, но получил какие-то там, значит, заметные травмы. Что, опять-таки, ничего не доказывает, да, вопрос остался открытым. Неудача эксперимента, ну, во-первых, не факт, что эксперимент был правильно поставлен, во-вторых, он ставился в другом месте с другими дверями, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь много про и много контра. Но вот надо сказать, что во всем остальном, кроме вот этого следственного эксперимента, следствие было абсолютно предвзятым. И в этом, судя по всему, ведущая роль принадлежит вот этому де Баригу. Обычный чиновник, купивший свою должность, как это было положено и принято во Франции при старом режиме, естественно, на своем месте отбивавший эти денежки. Он покровительствовал разным там заведениям сомнительной репутации, брал с них, так сказать, плату за крышевание и так далее, и так далее. Опять-таки, это было настолько принято и распространено, что никто даже не считал это каким-то там нарушением. Он с самого начала повел дело так, что собирались и, так сказать, складывались в папку только те свидетельства, которые придерживались следующей версии. Молодой человек хотел перейти в католичество, родители об этом узнали, значит, и, позвав двух молодых людей на помощь, одного своего собственного сына и одного его друга, тоже протестантов, значит, убили уже готового вероотступника. Как это у них, у протестантов, принято? То есть мы имеем дело с классическим кровавым наветом. Мы не раз делали в нашей передаче, значит,
кровавые наветы,
и почти всегда это были кровавые наветы на евреев. Но вот сегодня у нас вторая, по крайней мере, насколько я помню, передача о кровавом навете не на евреев. В мултанском деле это был кровавый навет на язычников, в данном случае это кровавый навет на других христиан, не таких христиан, на протестантов. Поскольку вот эта вот мысль постоянно звучит, как у них принято. То есть свидетели говорят о том, что да, что вы хотите, это же у протестантов обычное дело. Как только появляется кто-то, кто хочет перейти в истинную веру, тут же они его убивают. То, что конкретно этот Жан Калас совершенно спокойно отпустил одного из своих сыновей, вот он, этот сын, жив и получает ежемесячное вспомоществование, это никого не волнует. Это нам в нашу версию не лезет, это мы выбрасываем. Как один из примеров свидетельских показаний на суде. Некто Массаленг, вдова, дала показания, что ее дочь рассказала ей, что сэр Паш сказал ей, что мсье Сулье сказал ему, что мадмуазель Гишарде сказала ему, что мадмуазель Журню заявила ей, и из ее заявления следует, что она, Журню, сделала вывод, что отец Леро, иезуит, был духовником Марка Антуана Каласа. То есть нашли якобы некоего католического священника, более конкретно иезуитского священника, который готовил молодого человека к переходу в лоно истинной церкви. Когда, наконец, этого отца Леро тоже решили заслушать, он сказал, да слушайте, вообще знать не знаю, ведать не ведаю. Но, тем не менее, вот такого рода показания из чужих слов Тулузский парламент, напомню, это название суда, а не представительного законодательного органа, Тулузский парламент принимал за 1/8 доказательства. Помнишь, мы не раз рассказывали, говоря о реформенном российском суде, про формальную теорию доказательств или теорию формальных доказательств. Так вот, во Франции в это время тоже существует теория формальных доказательств, и можно считать не вполне надежное доказательство половинкой доказательства, четвертушкой. И даже Тулузский парламент решил, что показания с четвертых, с пятых слов мы считаем осьмушкой доказательств. Да?
Это хорошо, чтобы не отрицать вот за этим, за тем,
чтобы дальше,
во Франции 20 века назвали бы арабским телефоном, то вот это вообще отметать как доказательство.
Так вот и получается, что как в анекдоте про Раскольникова, или точнее Раскольникообразного преступника, 5 старушек уже рубль, да? 8 вот таких вот показаний, а таких показаний было не 8 и не 16, а гораздо больше. Более 100 свидетелей были вызваны в суд, и в основном они говорили, что да, я слышала, что молодой человек кому-то говорил, вот скоро я все-таки стану адвокатом. А стать адвокатом он мог только одним образом, принять католичество. Значит, он хотел принять католичество. А раз он убит, значит, это его родители его убили, чтобы этого не допустить. И вот эти осьмушечки потихонечку складывались, копеечки складывались в рублики. Значит, сейчас следующую картинку давайте посмотрим. Это безутешная семья навещает Жана Каласа в камере, тоже, соответственно, более позднее изображение. На самом деле этого не могло произойти, потому что они были рассажены по разным камерам, старушку-жену тоже посадили в камеру, двух молодых людей тоже посадили в камеру, дочерей вообще в это время, так сказать, там не было. Одним словом, это вот такое вот безутешное горе семьи, так сказать, аллегория. А вот следующий портрет, это человек, который нам уже нужен непосредственно, это Луи Филиппо, граф Сен-Флорентен, государственный министр Франции. Была такая должность при Людовике XV, этих государственных министров одновременно было обычно полтора десятка. Вот в каждом таком вот деле о кровавом навете есть некий высокий покровитель, который не дает этому делу развалиться в самом начале. В деле мултанских ватиков это победоносцев. В деле Бейлиса это тогдашний министр юстиции Ванька Каин, Иван Щегловитов. Вот в деле Каласа это граф Сент-Флорентен, потому что по его распределению министерских обязанностей он как бы в том числе и министр по делам протестантов французских.
А.
И когда к нему начинают апеллировать те, кто пытается сказать, слушайте, там в Тулузе средневековье какое-то, там хотят растерзать нескольких человек абсолютно без всяких доказательств, просто потому, что они протестанты, и просто потому, что существует вера в то, что нет такого преступления, на которое протестанты не пошли бы, если чувствуют угрозу своей вере. Вот он это все категорически игнорировал, и тулузский парламент об этом знал и чувствовал его поддержку, и поэтому вел себя совершенно, что называется, разнузданно. 13 судей рассматривали это дело, коллеги из 13 судей. 6 судей с самого начала, с первого дня процесс будет идти 10 дней. С самого первого дня процесс 6 судей сказали, мы считаем, что они должны быть казнены. У нас нет ни малейших, еще не слушались доказательства, еще не слушались свидетельства, у нас нет ни малейших сомнений в том, что они виновны. Дело в том, что в Тулузе были чрезвычайно сильны представители так называемых кающихся братств. Внутри католической церкви, значит, вот эти вот кающиеся братства, белое братство, черное братство, голубое братство, еще какое-то. Я посмотрел, на самом деле, этих цветов 6 или 7, но в Лангедоке было представлено 4, белое из них было самое активное и самое многочисленное. Это что-то вроде католических орденов, ну или обществ таких.
Ну это конгрегации такие.
Конгрегации, да.
Да, которые вот там же недалеко. В тех же местах, например, в Монпелье, там просто шагу нельзя по старому городу пройти, чтобы не наткнуться на каких-то пенитон вот этих самых.
Они активно умерщвляют плоть, некоторые да, там себя бичеванию подвергают. Дом,
улица таких-то кающихся, вот, улица вот, сяких вот. Кающихся и так далее.
Так вот, во-первых, несколько судей были просто членами Белого Братства, а во-вторых, это самое, или точнее, во-первых, конечно, именно Белое Братство начало превращать смерть Марка Антуана в шоу. То, что очень хорошо будет видно в деле Бейлиса, когда, так сказать, еще суд не начался, а продаются брошюрки о невинно убиенном отроге святом Андрюе Киевском, от жидов умученном и так далее. Все это было в Тулузе в 1761 году. Вот, пожалуйста, как это описывает Вольтер. «Белое братство отслужило по Марку Антуану молебен как по мученику. Церковный обряд, при том, что есть подозрение в том, что он самоубийца, да, для них такой версии даже нет, даже не существует. Церковный обряд происходил с такой торжественностью и пышностью, каких не удостаивали ни одного истинного мученика, и это было ужасающе». А вот дальше к вопросу о режиссуре и о сценарии. На помпезном катафалке установили скелет, который символизировал Марка Антуана. В одной руке у него была пальмовая ветвь, а в другой – перо, которое предназначалось для отречения от ереси. Но на самом же деле, когда скелет приводили в движение, покойный подписывал смертный приговор отцу. Каков замысел, а? И вот, просто... это, и вот это возили по улицам, вот это вот. Значит, 10 дней, идет вот это самое судилище, адвокат есть, но ему практически не дают говорить. Более того, адвокат знает, что по меньшей мере два судебных работника уже пострадали еще до начала процесса. Например, следственный судья по фамилии Моне, который возражал против однобокого ведения следствия, под влиянием разгневанной общественности должен был подать в отставку и уехать из города. А прокурор по фамилии Дюру, который пытался опротестовывать определенные действия, самим судом был обвинен в оскорблении суда, протест прокурора как оскорбление суда, и на 3 месяца отстранен от исполнения своих прокурорских обязанностей. Понятно, что адвокат в этой ситуации, будь он трижды плевака, был, мягко говоря, связан по рукам и ногам. Тем не менее, несколько судей сомневались в виновности Каласа. Как показало голосование в конце, один даже не сомневался в виновности, а не сомневался в невиновности. Один судья высказался за полное и безусловное оправдание. 4 судей высказались за недоказанность обвинения, но 8 судей высказались за то, что обвинение полностью доказано. И решение будет приниматься на основании мнения этого большинства. У Вольтера потом в его трактате о терпимости будет довольно большой кусок о том, что в таких делах решения должны приниматься только единогласно. Но долго ли, коротко ли, приговор был совершенно ужасен. Жана Каласа приговорили к пытке с последующей квалифицированной казнью. Смысл пытки, то есть казнь будет в любом случае, независимо от показаний данных на пытке, но надеялись, что он назовет сообщников, признается и так далее. Не буду описывать подробности, скажу только, что пытка состояла из 2 частей. Часть первая – обычная пытка растягивания на специальном станке, то есть ему вывернули все суставы из суставных сумок. Вторая пытка – пытка водой, в него влили 14 литров воды за сравнительно короткое время, значит, чуть не убив его, только в последний момент, так сказать, это все остановив. Ну и дальше квалифицированная казнь, в нашем случае это было колесование. Палач переломал ему руки и ноги в 2-3 местах, после чего в течение 2 часов он был распят на колесе, обращенном к небу, после чего удушен палачом, и тело было сожжено. Все это, естественно, под одобрительный рев публики. Буквально через несколько недель после этого об этом узнает Андрей. Портрет красивого мужчины, не министра какого-нибудь, действительно красивого мужчины. Хотя, когда я говорю «красиво», в этом есть доля иронии, потому что многие, даже хорошо относившиеся к нему современники, говорили, что мало кто так безобразен, как он, сравнивали его с обезьяной. Один из умнейших людей, талантливейших людей своего времени, тот самый Вольтер, который от одного из своих корреспондентов, тот просто сообщил как новость, а вот у нас тут в Тулузе казнили человека, явно совершенно человека невиновного. Надо сказать, что Вольтер поначалу вот эту версию невиновности воспринял скептически. Он, дело в том, что был вообще очень скептически относился к любому религиозному фанатизму. И когда он услышал, вот казнили протестанта за то, что он протестант, он поначалу сказал что-то вроде: ну, мы, конечно, католики хороши, слов нет, но протестанты не лучше. Но заинтересовался, вот что-то его в этой информации зацепило, и он начал писать своим знакомым, от которых можно было узнать какие-то дополнительные детали. И чем дальше, тем больше у него складывалось ощущение, что действительно казнили невиновного и казнили исключительно из религиозной нетерпимости. И вот тут Вольтер, как бульдог, вцепился, потому что это одна из главных, можно сказать, тем, одна из главных химер, против которых он боролся всю свою жизнь. Он нанимает специального человека, который отправляет в Тулузу для того, чтобы собирать какие-то крохи доказательств. Он списывается, а к этому времени он, хотя и полуизгнанник, но живет он уже во Франции. но на всякий случай недалеко от границы со Швейцарией, если ситуация резко изменится, да? Но у него в корреспондентах состоят императоры, императрицы, герцоги, герцогини, тот самый, так сказать, полководец неудачливой семилетней войны Ришелье и так далее. Вот он всех спрашивает: слушайте, узнайте. И в конечном итоге он приходит к абсолютно, так сказать, твердому убеждению, что был казнен невиновный. Кстати, о приговоре. Жан Калас, по сути, единственный, кто подвергся наказанию такого рода, потому что остальных тоже, что называется, где логика, остальных через несколько дней суд признал невиновными.
Это сын и его приятели?
И старушку-вдову, да.
И старушку-вдову, да.
Но, тем не менее, дочерей отправили в католические монастыри на предмет правильного воспитания и так далее, и так далее. И дальше Вольтер начинает, вот почему, собственно, мы нашу передачу назвали «Вольтер правозащитник», начинает классическую правозащитную кампанию. Он пишет вот этот самый памфлет. Прочитайте его, он находится в два счета. «Вольтер о толерантности», «Трактат о толерантности». Там, кстати говоря, довольно подробное описание дела, но интереснее всего там рассуждение самого Вольтера. Я не стал его сегодня цитировать. Во-первых, он огромный, во-вторых, так сказать, тогда не осталось бы времени на остальное, но его, кому интересно, вы ознакомитесь с ним без труда.
Да, это легко найти.
На это, очень на этот трактат нервно реагирует, в том числе суд. Тулузский парламент постановляет, что это оскорбление суда, и постановляет уничтожить тираж. И даже печатные станки, на которых печатались, значит, экземпляры этого памфлета. Вольтер очень богат в это время уже. Он может себе позволить такие расходы, но он понимает, что это дополнительный скандал, и для данного дела это хорошо. В конечном итоге он поднимает такой шум, что в 1963 году, через год с небольшим после вынесения первого приговора, по решению короля, это все еще Людовик XV, по решению короля собирается Государственный совет, который затребует у Тулузского парламента материалы дела. Парламент, который не подчиняется напрямую Государственному совету, год все это дело пытается замылить, например, таким способом. Вы, говорит, хотите документы? Хорошо, но оригиналы мы вам прислать не можем, они должны храниться в нашем архиве. Копии у нас в Тулузе очень дорого. Вот если вы готовы заплатить за копию такую-то сумму, в надежде, что тебе скажут: ой, да вы что, да где видано, да ну вас, нет. В конечном итоге, уж не знаю, заплатили или нет, но через год получили документы, изучили, причем Государственный совет их передает, специально созданный апелляционный суд, он не сам решает это дело. Короче, через 3 с лишним года после казни Жана Каласа состоялось окончательное решение по этому вопросу. В кассационном порядке решение Тулузского парламента отменено. Принято решение о том, что вина Жана Каласа и его родственников не доказана. Всех освободили, всех выпустили. Вдове была выплачена большая пенсия, более 30 тысяч ливров. При старом режиме это достаточно большие деньги. Имя Жана Каласа было торжественно обелено. Сегодня, если мы... Дайте, пожалуйста, Андрей, последнюю картинку, одну проскочим. Сегодня, если мы подойдем к... Если мы окажемся в Тулузе и подойдем к этому дому, то на нем установлена специальная табличка «À la mémoire de toutes les victimes de l'intolérance et du fanatisme» – «В память обо всех жертвах нетерпимости и фанатизма». 250-летию со дня реабилитации Жана Каласа 9 марта 1765 года. Ну и строчка из Вольтера «Crier et que l'on crie». Не знаю, честно говоря, как перевести правильно. «Кричу и вы кричите, да, что-то в этом роде.
А это как, да, кричу и вы кричите, и кричу, чтоб и вы кричите, да.
То есть призыв не молчать, не терпеть несправедливость.
Так же, как «Зову живых» было у Герцена, да, «Винус Вокал», да, было. Вот это о том же. Да,
и надо сказать, что, вот подводя итог, что Жан Калас, безусловно, жертва абсолютной предвзятости вот этого самого такого тагульного религиозного фанатизма, но, к сожалению, это не очень приближает нас к разгадке того, что там на самом деле произошло.
Совершенно непонятно.
Было ли это действительно самоубийство? Или там была такая версия, что вот вроде бы видели прям непосредственно перед тем, как тело нашли, у дома настойчиво крутился какой-то молодой человек в голубом костюме. Старшего из сыновей у Марка Антуана явно были недоброжелатели, может быть, обманутые мужья, может быть, кредиторы. Он в этот день проиграл крупную сумму денег. Это тоже могло, с одной стороны, в пользу самоубийства говорить, да, что его подтолкнуло. А с другой стороны, намекает на то, что вот, ну, раз он игрок в этой среде, все что угодно могло быть. Мы не знаем, что там произошло до сих пор, и уже вряд ли узнаем.
Потому что, судя по всему, этого не хотели узнать те люди, которые расследовали.
И вот в этом смысле Жан Калас, безусловно, жертва.
Да, безусловно, жертва. Они решили заранее. А вот эти замечательные совершенно цитату из Пасовича здесь сделали, что из белых барашков даже 80 не сделаешь одну белую лошадь. Это как из этих самых частей свидетельств и доказательств.
Ну, в общем, в свое время мултанским удмуртам повезло, нашелся Короленко, было еще не поздно. Французский Короленко за полтора столетия до этого нашелся, к сожалению, поздно, уже ничего сделать было нельзя.
Отдельная история всегда про парламенты старого режима, которые вообще удивительное заведение, ненавидимое чаще всего как и простыми людьми, так и королем и при дворе.
Но сделать с ними ничего было нельзя в условиях старого режима. Потребовалась революция.
Ну да, их уменьшали их права. Нет, вот Людовик XV был очень крут с ними. Почему-то Людовик XVI восстановил, и все пошло-поехало. Хорошо, спасибо большое, сотая передача. Мы ваши удивительные совершенно рассуждения о способах отъема жизни меня очень, конечно, озадачили в чате. Вот, спасибо большое.
Всего вам всем доброго, до свидания.